Сначала мы не заметили ничего странного. Чем ниже мы сходили, тем будто бы темнее становилось на каменной тропе, с каждым шагом. День был хорошим и солнечным, но тут, в долине между горными хребтами, лежала тень и поднимался туман. Я не обратил на это внимания, полагая, что это просто водяная пыль, поднятая гремящим в долине водопадом, и тень горного хребта. Тем временем меня уже охватила вечная печаль этой долины. Чем глубже я спускался, держа под усы коня, тем тяжелее становилось у меня на сердце. С каждым шагом возвращалось ко мне все, что случилось со мной плохого. А нужно признать, жизнь моя не была слишком уж безоблачной. Я не видел ни деревьев, ни скал, ни ручья. Один лишь длинный хоровод тех, кто ушел, оставляя меня одного. У меня уже не было ни дома, ни города, ни страны, и везде я был чужаком. Обычно человеку удается отогнать такие мысли, направить ум к тому, что происходит сейчас, и к тому, что его окружает. Всякий из нас несет черные мысли, но старается удержать их на привязи, как дикого зверя, поскольку иначе невозможно было бы жить. Но там, в долине, было куда сложнее. Там явственно ощущалось, что все, что мы делаем, делаем зря, и что всякий из нас направляется прямиком во тьму, и что ничего не имеет больше значения. Есть лишь печаль, страх и ужас. Когда мы спустились на дно долины, у нас почти не осталось сил, чтобы напоить лошадей и самим утолить жажду. Бенкей сел на камни, оперев руки в колени, и принялся смотреть в никуда с неподвижным лицом. Я же хотел лишь свернуться клубком и так и остаться.
«За этой долиной будет следующее», — после долгой паузы произнес следопыт. «Такая же, как эта. А потом следующее. Мы станем идти по ним бесконечно, пока, наконец, не встанем на пустом берегу моря, только за тем, чтобы сесть на песке и смотреть в мрачную бесконечность. Вся моя жизнь так и выглядит. Я то и дело направляюсь к цели только за тем, чтобы убедиться, что никакой цели нет».
Я не ответил, хотя хотел сказать, что я-то даже цели своей не знаю. Но это было бы зря. К чему нам разговаривать? Каждый из нас пребывал внутри своего разума, среди того, что видел и понял, и что остается закрыто остальным. Я воткнул меч в песок перед собой и смотрел на клинок, прикидывая, не закончить ли все здесь и сейчас. В этой долине или в другой, теперь или через 10, или через 50 лет, какая разница? Пара минут боли и потом неминуемый мрак. Я бы только сэкономил ненужные и мучительные усилия. И вот мы некоторое время сидели так, молча и глядя в никуда. Мне и в голову не пришло, что то, что я чувствую, неестественно, что все я вижу слишком отчетливо и ясно, будто только теперь ты и разобрался в своей жизни. Сделать что-либо, хотя бы и просто следующий шаг, казалось мне усилием, лишенным смысла. Мы просто сидели. Бенкей вынул свою флейту и принялся играть тоскливую мелодию, которую я часто слышал, когда он чувствовал себя уставшим или растерянным. Внезапно он прервался и некоторое время смотрел в никуда, а потом вдруг принялся наигрывать другую песенку, будто наперекор. Была это смешная песня о козле, который влюбился в прекрасную кобылу. Разудалая ее мелодия показалась мне тогда скрежетанием в сравнении с печальным плеском ручья среди мрачных скал и деревьев вокруг. Бенкей играл так по кругу, словно заставляя сам себя, и играл все громче. А потом встал, подошел ко мне и вдруг толкнул в плечо, опрокидывая на землю. Я гневно вскочил на ноги, а он все стоял надо мной и играл. «Танцуй, Тахимон!» — сказал он, на миг отнимая флейту от губ. «Проснись и танцуй, думая о хороших вещах, которые повстречались тебе в жизни. Вспомни красивых женщин, которые были с тобой в твоем дворце,
о пальмовом вине, которое ты пил, о друзьях и близких. Танцуй!»
«Оставь меня, глупец!» — отвечал я гневно. «Есть ли что более пустое и глупое, чем танец?»
Но он вдруг пнул мой меч так, что тот полетел в кусты на берегу ручья и продолжил играть, держа флейту одной рукой, а второй выхватывая свой клинок.
«Танцуй!» — повторил он снова. «Танцуй, а не то я тебя убью! Я тоже хочу плакать, а то и умереть, и потому мы должны танцевать! То, что происходит с нами, против природы! Потому танцуй, Тахимон!»
И он снова приложил флейту к губам, после чего начал перебирать ногами и подскакивать на месте, размахивая мечом так близко от моей головы, что мне пришлось уклониться.
«Очень хорошо!» — воскликнул он. «Танцуй! Танцуй и пой про козлика!»
Снова свистнул клинок, а я с трудом отпрыгнул назад. Бенкей ударил вниз, и мне пришлось убрать ногу, иначе он бы перерубил ее.
«Прекрасно! Теперь вторая!» —
крикнул он и махнул мечом. Хотел я того или нет, но мне пришлось танцевать, убежденному, что друг мой сбрендил, а он играл свою проклятущую мелодию. Я пел и подпрыгивал, он скакал и играл, а кони наши остолбенело глядели на это представление. Мы танцевали очень долго, пока оба не оказались залиты потом. И вдруг все миновало. Я еще чувствовал подавленность, но словно бы начал просыпаться и понимать, что Бенкей прав, а потому подпрыгивал, как обезьяна, и орал, выкрикивая глупую застольную песенку мрачным горным обрывам, туману и ручью, и печаль отступала от меня. Наконец мы оба остановились. Я сел на кучу травы, а Бенкей спрятал свою флейту и обмыл лицо водой из потока. Теперь мы могли приступить к обычным делам на постое. Расседлать и спутать лошадей, наносить веток на костер. Бенкей взял лук и длинные стрелы, вошел в ручей, бродя по воде с погруженным в нее наконечником. Ему удалось подсечь трех крупных рыбин, которых мы почистили и испекли на веточках. Все время я чувствовал себя довольно странно, но угнетенность уже не подступала ко мне. Вместо этого я слышал беспокойные шорохи в листве, шепоты и шуршание, но я не видел ничего, ни зверей, ни людей. Это началось, когда мы принялись чистить рыбин, когда кровь их смешалась с водой, а спутанные внутренности поплыли по течению. Вдруг раздался испуганный грай птиц, взлетевших в небо. Зашумела листва, будто поднялся ветер, и мне показалось, что затряслась земля. Я подумал, что, возможно, мы попали в урочище. Но растения тут были нормальные. Я не нашел ни следа мертвых животных или вещей, изменивших свою природу, как не нашел и ничего другого, что свидетельствовало бы, что где-то неподалеку лежит потерянное имя Бога. В конце концов мы передвинулись дальше по течению ручья и разбили лагерь там. Но деревья и кусты все еще колыхались вокруг костра и галечного пятна на берегу, будто шумел в них ветер, хотя вокруг оставалось спокойно. Десятки раз то один, то другой из нас вставал с мечом в руках и поглядывал на ветки, но не находил ничего. Пришли сумерки, а мы то и дело слышали шепоты и шелесты. То и дело мы замолкали и начинали прислушиваться. Несколько раз мы даже осторожно окликнули не пойми кого, но отвечала нам тишина.
«Не кажется ли тебе, что ты слышишь какие-то слова?» — спросил Бенкей.
«Кажется, что слышу, будто шепчется кровь, кровь на языке побережья», — признался я.
«Я слышу то же самое, но порой слышу и смерть».
Несколько раз, когда я входил в кусты с горящим факелом в одной руке и с мечом в другой, что-то мелкое сбегало на траву и ветки, что-то с шумом улетело в темноту, чуть не притронувшись к моему лицу. Наверняка ночной грызун, бабочка или нетопырь. Но я все еще слышал шепоты. За спиной, в темноте, оттуда, куда я как раз не смотрел. Кони фыркали и ржали испуганно. Нам пришлось их привязать, чтобы они не сбежали в долину. Мы немного спали в ту ночь, неся попеременно стражу и ложась подремать, не снимая панцирей, с мечом в руках.
Когда выпадала моя очередь, я сидел, подбрасывая ветки в огонь, и глядел во тьму за безопасный круг теплого оранжевого света, туда, где стояла как завеса густая тьма, и откуда доносились шепоты и хихиканье.